Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, з вами Ганна Соус і канал «Свобода Преміум». І я вітаю моєго суразмовцю, былога політв'язня, правоборонцю, навуковця Михаїла Жамчужного. Добрий день, господар Михаїл.
Здравствуйте. Я хотел бы сразу вас немножко подкорректировать. У нас в Белоруссии пока что былых вязней не бывает, поэтому я остался политическим вязнем и даже находясь на воле, все равно им являюсь.
Так, я разумею, что у вас есть пэўныя умовы, вышедшие с реальных кратов, якія вы мусите, яких вы мусите притрымліваться, так? Якія гэта, вот вы сёння, я так разумею, что не можете выйти после 9 до дому, так, когда вас может прийти милиция.
Абсолютно верно, да. И еще масса требований, которые сотрудник милиции, когда с ними ознакомился, удивился. Это единственное, самое жесткое было наказание для Беларуси до настоящего времени. Я не имею права покидать город Витебск, я не имею права покидать страну. Я должен дважды в месяц отмечаться у сотрудника милиции. Один раз в месяц я должен прослушать наши эти рекомендации по тому, чтобы я правопослушный образ жизни вел, то есть мне покажут телевизионные там или кино какие-то записи. Ну и таким образом будут, вероятно, пытаться воздействовать на мою психику, на мое поведение, на мое это состояние.
Вы у лютым вызваліліся пасля 6,5 гадоў зняволення. Раней у 2006 годзе былі асуджаны на 5 гадоў зняволення. Агулам адбылі за кратамі 11 гадоў. Гэта велізарная частка жыцця. Чаму зараз вас не лічаць цалкам свабодным чалавекам? Вы ж, падаецца, адседзелі цалкам. Чаму яны вас кантралююць?
Ну, во-первых, сейчас в Беларусі ідуць различныя протэстныя акцыі. Я так как палітычны заключённы з большым стажам, и несколько лет был единственным политзаключенным в Белоруссии. Конечно, ко мне очень пристальное внимание со стороны спецслужб. И они всячески пытаются контролировать мое поведение и мое местонахождение и препятствовать моему участию в этих акциях, чтобы я не организовывал протесты под своим именем, под своим авторитетом.
Ну, сапраўды, вы сказали про то, что вы были долгий час одиным политзняволенным у Беларуси, провели за кратами 6,5 годов. Теперь в Украине, когда вы вернулись, сапраўды массовые репрессии. Какой вы побачили краину, какой вы побачили ваш город, ваш дом, в який вы вернулись, на кольки яны изменились?
Благодарю. Сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, я, когда вышел из колонии, я психологически никакого изменения не почувствовал, потому что я там себя чувствовал свободным человеком. Я вышел на волю таким же свободным человеком, у меня ничего психически не изменилось. Вот. Глядя на окружающих людей, я заметил, что стали появляться улыбки, так же, как и в европейских странах, люди стали открыто незнакомым встречным улыбаться на улице. Ну, а мой город за 6,5 лет, конечно, очень изменился. Я увидел много выстроенных зданий, изменился внешний вид. Я даже немножко начинаю изучать город по новой. Меня провезли наши правозащитники, экскурсию провели по городу, показали все новостройки, все новые улицы, которые здесь были за это время изменены и построены. Ну и с их помощью я адаптируюсь к окружающей среде. Я сразу хочу сказать, что, может быть, вы удивитесь, но в колонии было гораздо проще находиться, чем здесь. Меня постоянно контролируют, особенно по ночам, бывает по два раза приходят сотрудники милиции. В условиях такого психологического напряжения трудно заснуть потом. Но по ночам мучает бессонница. Если в колонии сотрудники милиции ходили возле моей камеры на цыпочки, то есть пытались как можно меньше шума создавать, чтобы не нарушать сон и мой и заключенных, то здесь происходит наоборот. Вот, пытаются таким образом оказать психологическое давление.
Вот, коли казать про ваш город Витебск, лишился, что такие, ну, усходняя Беларусь, полной ступени, может, пророссийский город, город не вельми политичный, активный, Ці ёсць у вас адчуванне, што у людзей стала менш страха, што людзі адчуваюць, што яны могуць нешта змяніць? Ну, не глядзячы на вельмі моцныя рэпрэсіі, што людзі змяніліся. Ёсць такое адчуванне?
Ну, конечно, есть. Я уже сказал, что люди, во-первых, стали улыбаться друг другу, то есть у них исчез страх. Во-вторых, в первые же дни мы на воле со мной вступили в контакт сообщества, которые противодействуют действующему режиму, действующей диктатуре. В первые же дни меня ознакомили со всеми участниками этих сообществ. И в частности, хочу отметить... «Врачи для народа» – такая группа есть, которая в течение буквально 2 часов меня вылечила от всех последствий, которые я за 6,5 лет накопил в местах лишения свободы. И постоянно меня в настоящее время курируют и приглашают на встречи и обучают поведению, обучают здоровому образу жизни, который здесь на воле немножко отличается от мест лишения свободы.
З якімі праблемамі са здароўем выходзіць чалавек з турмы? Якая медычная, там, ну, ці парады медычныя, патрэбныя чалавеку, які толькі вызваліўся? Натуральна, што ў вас не было магчымасці добрага харчавання, што ў вас не было нармальнага медычнага нагляду. Што, з якімі праблемамі? Ну, выходзіць, тыповы былы вязень, так? Ну, і вы, калі гэта карэктнае пытанне, можаце пра сябе сказаць?
Конечно, могу сказаць. Ну, во-первых, как адзін палітвязень, который несколько лет находился в местах лишения свободы, я подвергался довольно жестким репрессиям со стороны сотрудников милиции, в частности, со стороны врачей, медиков. Я их даже называл это ОМОНовцы в белых халатах. Мне в течение 2 лет запрещали получать витамины, которые наши правозащитники бандеролями, медицинскими бандеролями переслали в колонию. А в камере не было в течение 3 лет ни солнечного света, никаких медикаментов, которые бы препятствовали остеопорозу. И, естественно, зрение село, потому что первый год до того, как я начал протестовать, меня держали в довольно темной камере, и зрение значительно испортилось. Но потом я взялся за свое физическое состояние и комплексом мероприятий, комплексом физических упражнений полностью себя восстановил. Потребовал от администрации поместить меня в камеру с нормальным освещением. Восстановилось зрение со временем. Но вот единственное, что из-за чего я пострадал, это у меня из-за нехватки витаминов выпали несколько зубов. Извините за выражение. Ну, как не это самое скорбно это говорить, но я должен поставить в известность, что такая угроза существует и для остальных заключенных и политзаключенных, поэтому нужно запасаться витаминами, и чтобы не зависеть от администрации в их употреблении.
Вы 520 суток провели у штрафных изоляторов за свой термин. Это, ну, это несколько годов. Это больше за несколько годов.
Да, согласен. Это у нас в колонии это был абсолютный рекорд, потому что больше 100 суток в СИЗО никто из заключенных, из авторитетных криминальных осужденных не выдерживал. Ну, так как передо мной стояла задача не уронить почетное звание политзаключенного, которое хотели, конечно, дискредитировать и сломать сотрудники спецслужб, я вынужден был поставить перед собой задачу и, я бы сказал, с успехом преодолел эти 520 суток ШИЗО без всяких особых потерь для физического состояния, для морального, и вышел из колонии победителем с улыбкой на лице.
А под як, чому яны уживали штрафный изолятор? Якая была формальная, соправдная причина к этому?
Соправдная причина была, так как они опасались применять ко мне какие-либо репрессии сами лично, они стали воздействовать на меня руками третьих лиц, то есть осужденных. За определенное вознаграждение в виде там 2 сигарет или чашки чая большое количество осужденных было настроено на то, чтобы в случае встречи со мной в жилой зоне применить ко мне репрессии, какие-то физические воздействия. Когда я это заметил, то я тут же потребовал от администрации предоставить мне безопасные условия содержания в соответствии с законом, то есть со статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса. И в дальнейшем администрация, видя угрозу своей, прежде всего, себе из-за того, что я мог пострадать от воздействия осужденных, они, естественно, меня изолировали. Вот. Но преподнесли это так, как будто я отказываюсь сам лично идти проживать в жилой зоне. То есть они преподносили мой отказ подвергнуться вот этим физическим репрессиям как нарушение режима содержания, и за это меня систематически наказывали. Вот эти 520 суток ШИЗО и 3 года в одиночной камере как раз и был результат того, что я, защищая свою жизнь, здоровье и психическое состояние, вынужден был изолироваться от спецконтингента, заведомо специально обученной оперативными сотрудниками колонии.
Господар Михаил, тепер люди, які трапляють на сутки, ці шукають суду, розказують у листах, що збільшого яны знаходяться за кратами і за дзінадумцами, з людьми такими ж самими арештованими вот, по політичних мотивах. Як виглядає, всі гэтыя гады побач з вами не було адзінадумцаў, не було людей, які вас падтрымліваюць. Ви знаходзіліся практично весь час у таким ворожим асяродку. Гэта вельмі складана.
Ви знаєте, я немножко возражу вам, потому что среди заключенных тоже были люди, которые поддерживали наших протестующих, были против диктатуры. И независимо от того, что я содержался в одиночной камере, со мной устанавливали связь и всячески меня поддерживали. В частности, был такой осужденный Мухамкин Сергей, который вошел со мной в близкий контакт, несмотря на то, что мы в разных камерах сидели. Он пошил бел-червоно-белый стяг и развернул его на месте, где находится администрация колонии, и таким образом продемонстрировал свою солидарность и непризнание действующего закона, действующей власти. И потом, после этих действий, всячески мне помогал, давал показания в суде, взял на себя такую смелость по мою защиту, подтверждающие вот эти факты репрессии. И остальные осужденные, якобы выполняя функции репрессий, подходили к моей камере, и один из них во весь голос меня ругал, пытался оскорбить, а второй рядом стоявший шепотом, наоборот, поддерживал меня, говорил, так и надо, ты молодец, не обращай внимания на этого второго. Он специально так кричит, чтобы не дать возможность администрации его услышать истинные отношения осужденных ко мне. То есть осужденные меня поддерживали, никаких, ну, таких явно выраженных агрессивных действий со стороны нормальных, честных осужденных, которые не сотрудничают с администрацией, я не ощущал. Наоборот, меня поддерживали теплыми вещами, мне дополнительное питание обеспечивали различными методами, которые, ну, я не хочу раскрывать. И переписка с волей по альтернативной почте осуществлялась именно за счет вот этих заключенных, которые находились рядом в камерах, которые были в СИЗО, ПКТ, рядом с моими.
Я вельмі уважліва сачыла за дзейнасцю платформы, калі вы былі ў гэтай арганізацыі, калі былі на свабодзе, яшчэ бачна было, што вельмі добрыя крыніцы у вас і добрыя кантакты ў розных турмах. І рэальна людзі даведваліся пра рэальныя праблемы за кратамі. Ці захавалася гэтая сетка? Ці гэтая сетка вам неяк дапамагла ў турме? Альбо наадварот гэта стала прычынай ціску турэмнага начальства?
Нет, вы знаете, осуждённый, которым я помогал, я позволил терять где-то по 5-7 лет более 100 человек сам лично. Ну и в сотрудничестве с платформой мы тоже брали образцы пищи, которые кормили осужденных, подвергали их медицинскому анализу на радиоактивность, различные иные, ну, отравляющие составляющие этой пищи. И таким образом защищали права заключенных, то есть обеспечивали им удовлетворительное питание, чтобы не кашей с запахом тушенки их кормили, а тушенкой с запахом каши. Это осужденные оценили и очень отблагодарили меня. Они встречали меня после освобождения, защищали всячески в колониях тех, в которых я находился. Ну и взяли в свою среду спортсменов, которых опасаются трогать, и криминальные авторитеты, и другие остальные осужденные криминальные направленности. И даже сама администрация старается со спортсменами не связываться. Ну, вот таким образом они отблагодарили меня за мою правозащитную деятельность в рамках платформы. И я очень им благодарен, и благодаря им я, собственно говоря, и выжил, и здоровый, и веселый вышел из мест лишения свободы.
Как вы оцениваете деятельность Алены Красовской? Ну, фактически, забрала она вашу организацию, так?
Да, вы знаете, деятельность Алены Красовской, она была мной проанализирована, и я вам хочу что сказать. Где-то еще в 2006-2008 году была задача спецслужб внедрить как минимум по два завербованных сотрудника, либо перевербованных из оппозиционных организаций, в частности, из нашей платформы. Красовскую, Каспирович мы вычислили достаточно быстро и давно, но мы ее держали в платформе для того, чтобы точно знать, кто работает на спецслужбах. То есть, контролируя вот этого человека, мы уходили от внедрения в нашу организацию иных неизвестных нам завербованных сотрудников.
Ну, это завсёды, это я просто так мушу сказать, что это завсёды речи, які вельмі складана доказать. А это то, что можно мерковать, але, ну, таких фактичных доказов к этому с пункту глядження журналістики ну, знайсти складана, это может. Я просто такую репліку роблю до вашого, до вашої заяви.
Ну, ви можете репліку, конечно, говорить, но я не безосновательно это заявляю. Дело в том, что она прокололась вместе со своими интересами и вопросами, которые интересовали спецслужбы, в средствах массовой информации. То есть она в интернете разместила вопросы, которые больше всего интересовали спецслужбы. То есть куда мы передавали секретную информацию. Этот вопрос мог задать только завербованный сотрудник, потому что нормального человека интересовать каналы поставки и наших сотрудников и наши интересы по поставке этих секретных данных, полученных от сотрудников милиции, никого бы не интересовали. То есть таким вот образом, анализируя те вопросы, которые интересуют завербованных сотрудников, и давая им заведомо ложные информации, и потом отслеживая реакцию спецслужб, мы вычисляем достаточно оперативно, быстро и достоверно завербованных сотрудников. И таким образом я 100% уверен, и есть доказательства того, что она действительно сотрудничала со спецслужбами.
Что теперь, кто сочит, кто неяк ведает про то, что отбывается у турмах? Есть организация, рух, инициатива, якая занимается тем, чем последовательно вы занимались, и занимается этим сумленно у многих турмах? Теперь вельми шмат людей у турмах, но мы отрымливаем все информацию от правоборонцев, с листов и так далее, але есть организация, якая реально этим занимается, и вы, вышевши с турмы, вядома, вы полное обмежевание есть у вашей деятельности теперь, и вы хотели бы это протягивать?
Ну, я не только хотел, я и протягиваю интенсивно эту деятельность, потому что, находясь в местах лишения свободы, я знаю, что там люди и на голодовке, и скрываются, занимаются членовредительством, и наши очаровательные корреспондентки, молодые девчонки, там совершенно незаконно содержатся. И мне просто ужасно осознавать то, что в тех условиях, в которых я был, могут оказаться и они. Поэтому я с первых же дней освобождения, несмотря на предупреждение моих соратников, активно влился в правозащитную деятельность и в настоящее время защищаю права заключенных, которые остались в местах лишения свободы, но, к сожалению, какими методами, я открыто сказать не могу.
Скажите, калі ласка, якая ситуация была за кратами с коронавирусом? Год, як пандемия в Беларуси идзе, як там хварэлі вязні, як их лишили, ці былі некие магчымасці карантину, калі человек захварэў, ці былі магчымасці адекватного лечения, калі патрэбная была, ну, больше интенсивное лечение?
Значит, по поводу коронавируса было в средствах массовой информации данные были опубликованы по колониям, которые, ну, по количеству заболевших, по количеству инфицированных, это было опубликовано в «Новом часе» где-то в районе августа месяца прошлого года. Я пользовался и средством массовой информации именно этими данными. Что касается моей колонии, где я непосредственно был участником всех этих, всей этой борьбы с коронавирусом, я официально могу заявить, что практически никаких действий по изоляции инфицированных осужденных администрации не предпринималось. Более того, я даже предполагаю, что они целенаправленно распространяли это заболевание среди осужденных, так как среди медиков имеется такое негласное постановление, что ли, приказ, чтобы осужденные до следующего срока не доживали. И в таких условиях даже...
Чекайте, что это за такие неофициальные загадки?
Я могу... Medical. Да, я могу более достоверно об этом сказать. У меня был знакомый медик, с которым я встречался в СИЗО-2 города Витебска, в следственном изоляторе, с которым я сотрудничал еще до ареста. Я работал с медиками по изготовлению медицинского оборудования, так называемых спидометров. Это устройство для диагностики СПИДа в свое время. Это мое личное название, моя личная разработка. Магнитолазерной терапией я занимался с профессором Деменским. И эти медики, они уважали мою работу, и в качестве благодарности в первые месяцы моего ареста следили за мной, следили за моим здоровьем, и при личных беседах они сказали, что администрация колонии, администрация мест лишения свободы совершенно не заинтересована в том, чтобы осужденные, ну, сохраняли свое здоровье. Более того, я скажу, что осужденные, которые открытой формой туберкулеза болели, они помещались в камеры общие, которые были перегружены спецконтингентом. И я даже сам наблюдал, как утром после кашля на подушке, на простынях кровь была у этих осужденных. Я, естественно, обращался к администрации, чтобы этих осужденных, ну, оказали медицинскую помощь и убрали из общей камеры. Но через некоторое время я наблюдал, что этот осужденный в соседней камере совершенно напротив точно так же живет и приносит и заражает вот этим вот открытой формой туберкулеза осужденных. Тут мне медик сказал, что инкубационный период туберкулеза где-то полгода. За это время осужденные обычно успевают пройти и следствие, и приговор, и уже с этой формой уезжают в колонии. И тогда уже в колониях остальные медики начинают делать анализы и начинают этого осужденного лечить, какие-то там методы принимают для его изоляции. И как вы наблюдаете, здесь, ну, откровенно идет, ну, уничтожение, что ли, здоровья, жизни осужденных, которые попали в места лишения свободы, даже еще не прошедшие суд. И вот этот медик мне откровенно сказал, что у них есть постановление, вот это вот, которое я называл, чтобы осужденные до следующего срока не доживали. Это слова, я за них отвечаю, это слова, которые своими ушами... Это
постанова и, ну, устная рекомендация.
Это, конечно, устная рекомендация, никакой постановы нет. Но я хочу здесь отметить, что сотрудники медслужб мест лишения свободы, они не подчиняются Министерству здравоохранения. Они подчинены Департаменту исполнения наказания и выполняют все приказы, которые эти сотрудники и руководство колонии им отдает. То есть никакого... ну, лечения, никаких этих каких-то профилактических действий медики не осуществляют. они пользуются методикой лечения, не лечения, а последствий, нейтрализации последствий. То есть если болит голова, то дают обезболивающее для головы, если там живот, то обезболивающее какое-то ножку для...
Я уже про ПЦР-тест на коронавирус, конечно, не пытаюсь наврать тех, кто в тюрьме его робил, так?
Да, я могу только с вами поделиться, что я сам лично перенес коронавирус. И дело в том, что ни теста, ни лечения никакого я не получал. Правда, у меня довольно сильный иммунитет, я все же занимался спортом и закалялся, поэтому я в течение 3 дней его успешно преодолел. Но болезнь была очень жестокая, и даже если один человек инфицированный попадает в столовую, и через столовую тут же вся, весь контингент колонии заряжается буквально в считанные дни. Поэтому, да.
Петр Михаил, я хотела вас запытаться, что вы ведали про то, что отбывается у Беларуси с лета этого года? Те ведали вы про массовые акции, мирные акции протесту, которые проходили у Беларуси во всех городах, в вашем Витебске? Те, коли ведали, те была у вас надея на перемены больше худкие? Как вы здобывали информацию, что вы про это думали?
Информация к нам поступала очень оперативно. В течение максимум дня-двух мы имели самую свежую информацию из своря. То есть те осужденные, которые попадали в камеры того же Окрестеня, того же СИЗО номер один, они этапами разъезжались по всем колониям. Естественно, в первые же вопросы, которые к ним возникали, это о том, что творится на воле. И они оперативно нас ставили в известность, эта информация разлеталась мгновенно по всем осужденным. И мы всячески поддерживали и болели за то, чтобы какие-то перемены произошли. Также нам поступала газета «Новый час», которую там девчонки-редакторши сохранили, выдержали, и эта газета попадала в колонии с самой свежей информацией и ходила по рукам. В частности, наши правозащитники подписали меня на эту газету, и она была буквально на расхват, даже со стороны администрации колонии. То есть информация была у нас самая свежая, мы всячески поддерживали эти протесты и надеялись, что они дойдут до логического завершения. Но я здесь хочу отметить, что ошибки, которые были совершены в первые дни протестов, конечно, они со стороны были виднее. Так как мы находились на стороне, то есть за колючей проволокой, за решеткой, очень явно было видно, что вот эти вот мирные протесты или попытки с помощью цветов победить ОМОНовцев, это, конечно, тупиковый ход, и мы всячески вот это вот, осуждали, болели за невинно пострадавших. Мы прекрасно знаем, как милиция может поломать человека, поломать ему здоровье и даже жизнь. Вот. И, к сожалению, ничем не могли помочь. Я со своими идеями и с этим напутствием, когда вышел из колонии, конечно, буду теперь это дело притворять в жизнь и более грамотно, с помощью интеллекта, с помощью стратегии и тактики, с помощью специалистов, мы обязательно победим этот кровавый диктаторский режим.
Господар Михаил, вы можете допомогчи не только тут, але и парадами великой колькости людей, которые теперь у следующих изоляторах, многие уже на этапе, многие уже у тюрьму трапили. Какие ваши парады человека, который прошел 11 годов проз белорусскую тюрьму, как там выжить, как не сгубить оптимизм, какие стосунки усталивать с администрацией, максимально нейтральные или такие, как не находятся у штрафным изоляторе, а максимы и треба знаходиться у некоторых. Что бы вы сказали тем, кто теперь, на жаль, так само за кратами этих полезневоленных с каждым днем все больше и больше официально признанных правооборонцами?
Есть рекомендации, конечно, опыт не позволяет. На собственном примере я преодолел все эти трудности и достойно вышел победителем из мест лишения свободы. И рекомендую пользоваться теми рекомендациями, которые столетиями уже в местах лишения свободы отшлифованы. Это первое – никогда не сдаваться. Второе – не верить, не верь, не бойся, не проси, как говорится. То есть нельзя бояться, не надо бояться. Смотреть открыто, честно в глаза тех же самых сотрудников администрации, тех же самых криминальных авторитетов. Показывает, что у вас воля и сила, и ваши перспективы намного сильнее и надежнее, чем у них. Вот. Я пользуюсь этой методикой, ну, психологически побеждал и тех же полковников, которые приходили ко мне на беседы и в камеру. И в конце концов даже сотрудники прокуратуры избегали со мной контактов, потому что я смело смотрел в глаза, смело выражал свои интересы. Причем хочу обратить внимание, что желательно, чтобы они формулировали свои претензии в письменном виде. Устно их никто, естественно, слушать не будет, никакой реакции на их требования наших политзаключенных никто не будет производить.
Именно як ви лічите, вот эти отчаянные кроки, які ми, ну, вельми часто теперь бачим у політв'язнів, коли вони голодовку обвешають, многі сухую голодовку, чи просто голодовку, коли спробують резать вени. Як ви до таких кроків ставитеся?
Ну, может быть, меня кто-то осудит из тех же самых осужденных, которые этим занимались. Но я категорически против того, чтобы вредить, наносить себе здоровье. Это все идет только на руку тем сотрудникам милиции, тем спецслужбам, которые пытаются таким образом запугать остальных протестующих, которые находятся на воле, каким-то образом посеять панику, либо погасить вот эти протестные настроения. Надо беречь свое здоровье, потому что больной, он не боится. Вот. Я никогда не прибегал к таким крайним методам. Наоборот, я ставил своего адвоката и своих соратников в известность, что ни при каких условиях я не буду заниматься членовредительством, суицидом либо какими-то голодовками, чтобы радовать наших врагов. Если человек уже решил распрощаться со своей жизнью, то нужно уйти из нее героем, а не самоубийцей. Это мое такое убеждение, с которым я 11,5 лет провел довольно достойно в местах лишения свободы.
Вы вернулись в Украину, якая изменилась, изменились и технологичные многие речи, так, появилось шмат социальных сеток новых, которые вы теперь, так я так разумею, потиху засвоиваете. А кто чекал вас на свободе? А насколько вот эта адаптация до життя у вас проходит, ну, нельзя сказать легко, но ну, насколько худко вы адаптовываетесь до життя? Ці ёсць ты люди, якія вам дапамагаюць? Ці ёсць нейкія там фармальныя перашкоды, акрамя ну, міліцейскіх гэтых всех праверак?
Спасибо. Ну, я, во-первых, был очень удивлен, потому что я пришел практически в пустую квартиру, в той одежде, которой освободился, которая была уже до предела изношена. И буквально в считанные дни меня обеспечили новой абсолютно одеждой наши предприниматели. Вот, обувью и постельными принадлежностями, принесли много посуды. Короче, меня укомплектовали полностью в течение одной недели всем необходимым. И я теперь не могу себе позволить как ничего другого, как ну, влиться в их ряды и со своей квалификацией, со своей, ну, со своим опытом оказать воздействие, помощь протестующим. И гаджетами меня тоже снабдили наши правозащитники, вот, принесли и ноутбук, и телефон новый, планшет, и с программно-математическим обеспечением вот нашу сегодняшнюю встречу в эфире со мной рядом сидит специалист, который обеспечил вот в течение нескольких часов наше вот это вот интервью с вами.
Скажите, як часто вам доводилося за эти годы переживать зраду? Зраду близких людей, зраду поплечников?
Ну, зраду, конечно, приходилось переживать, потому что даже вот осужденных, чьи интересы я защищал, они не всегда поддерживали вот эти вот мои действия по защите их интересов. То есть если я лично по закону не имею права защищать интересы осужденных, то есть писать заявление от их имени. Они могут писать заявление только от себя. И когда я им делаю, как бы оказываю помощь, пишу черновик, они отказываются подписывать эти документы, и я оцениваю это как предательство. Еще я вам скажу, что за время моего отбывания наказания, благодаря подлым действиям сотрудников милиции, которые арестовали мою переписку, у меня полностью разрушились социальные связи с моими родственниками. В настоящее время я их не имею. То есть я в местах лишения свободы был лишен поддержки со стороны родственников. И сейчас на воле, совершенно никаких контактов мы с ними не поддерживаем. Ну и предательство, конечно, я считаю, это сотрудников платформы, в частности, Красовской, Каспирович, которая, ну, как говорится, бывших сотрудников милиции не бывает. Она была медсестрой в республиканской больнице, которая обслуживала осужденных. Она сотрудник милиции, имеет воинское звание соответствующее. Ну, естественно, она не смогла уйти от своей присяги и работала на спецслужбы. Конечно, это принесло мне в первую очередь, ну и директору платформы Бондаренко Андрею неприятности. Но дело в том, что мы довольно квалифицированно вели себя, противодействовали работе спецслужб, и никто не пострадал из сотрудников платформы, из молодых людей, которые работали вместе с нами. Они не осуждены, они остались в свободе. И обвинение наше в шпионаже в интересах иностранного государства даже судом не доказано было. То есть я считаю, что вот эти вот наши действия были полностью обоснованы. И мы и из той ситуации вышли победителями в борьбе со спецслужбами.
И вы верите в справедливость после всего того, что перенесли и пережили?
Ну, знаете, вера в справедливость у меня не угасла, потому что сразу после освобождения я почему-то столкнулся с довольно лояльным, доброжелательным отношением со стороны сотрудников Октябрьского РОВД. Мне оказали помощь как санитарно-гигиеническими принадлежностями, так и продуктами, тушенкой. Дали два ящика для начала вот этих вот материалов помощи. И причем это было преподнесено таким образом, что от моего имени была размещена просьба в интернете по поводу оказания помощи. Милиция по этой просьбе откликнулась и в связи с этим обращением предоставила мне эту помощь. Ну и в дальнейшем, хоть они и пытаются скрыть лояльные отношения ко мне, но я чувствую, что на все мои замечания, которые, ну, по частому контролю меня по месту жительства и по другим различным репрессиям, они все же реагируют на мои замечания, и сейчас вот в последнюю неделю контроль за мной значительно снизился. То есть я уже практически 4 дня без их присмотра по ночам.
У меня такое, может, крыху дивное питание. Ці ведаете вы походжение? У вас вельми прихожее прозвище. И ці, а як вас за кратами называли? Просто по прозвищу? Ці, може, от, ну, у вас... Вы были ведомые там, ну, мели свое, як бы, ну, такое...
Псевдоним, да?
Так.
Вы знаете, я, к сожалению, сразу предупредил окружающих меня криминальных авторитетов, что я не поддерживаю воровские традиции. Я политзаключенный, и никаких этих понятий поддерживать не буду. На мне не было за 11,5 лет ни одной татуировки. Я требовал, чтобы меня называли по имени, то есть Миша. И никто по-другому ко мне не обращался за все 11,5 лет нахождения в колонии. Ну и в то же время я и со стороны криминала, со стороны авторитетов криминала тоже видел поддержку, уважение и помощь. В первые же дни, когда я подал в новое место лишения свободы, меня уже по всей Белоруссии прокатили. Всегда криминал ко мне выходил на связь, интересовался, какие у меня потребности. Любую помощь, которая мне требовалась, оказывал как и продуктами питания, так и одеждой, и обеспечивал мою безопасность. Конечно, я не отрицаю, что есть сотрудники вернее, не сотрудники, а представители криминала, которые сотрудничают с администрацией колонии, с ними я связь не поддерживал, и они были жестоко наказаны за это сотрудничество и за репрессии по отношению ко мне.
Дякую вялікі. Гэта быў навуковец, праваабаронца Міхаіл Жэмчужны, які правёў за кратамі 11 гадоў, але заўсёды быў за кратамі свабодным чалавекам. Дякую вам вялікі. Мы сёння размаўляем якраз 25 сакавіка. Запіс нашай размовы адбываецца, і са святам вас.
І вас тоже з святам. Большое спасибо за внимание, что вы относитесь так с политзаключёнными. И, ну, наш знаменитый символ, который наш женсовет успешно внедрил в нашу белорусскую эту самосвядомость, можно сказать. Спасибо вам большое.
Дякую великий, всего вам наилепшего. До побачення.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.